Таверна «Песочные часы» в Нью-Йорке выходила фасадом на 46-ю улицу неподалеку от того места, где она перекрещивалась с 9-й авеню. Это было небольшое темное помещение всего на 22 места. Оно прославилось благодаря своему исключительно дорогому меню и тому, что на прием пищи каждому посетителю отводилось ровно 59 минут. На стене над каждым столиком были укреплены песочные часы, беззвучно сыпавшие минутами и секундами до того момента, как хранительница времени, официантка, не подходила к столику для окончательного расчета. Пользуясь популярностью у прохожих на Бродвее, таверна обычно была переполнена, а постоянные посетители терпеливо дожидались своей очереди у дверей. Лу Лазаров любил песочные часы за их мрак, в котором так удобно было поговорить с нужным человеком, не привлекая чужого внимания. Поговорить недолго, на коротке, под часами. Нравилось ему здесь еще и потому, что таверна располагалась не в итальянском квартале. Сам он не был итальянцем, и даже будучи под началом у сицилийцев, не обязан был есть их еду. А еще он чувствовал себя здесь уютно по той причине, что родился и 40 лет жизни провел в театральной среде. Затем штаб-квартира корпорации переместилась в Чикаго, ему тоже пришлось переезжать. Однако бизнес требовал по крайней мере дважды в неделю приезжать в Нью-Йорк. И когда интересы дела диктовали необходимость встречи с равным себе по статусу членом другого клана, Лазаров в качестве нейтральной территории обычно предлагал песочные часы. У Тубертини статус был соответствующий, даже чуть выше. Соглашение на таверну он дал не очень охотно. Лазаров приехал первым, и ему не пришлось долго ждать, пока освободится столик. Из собственного опыта он знал, что толпа к 4 часам пополудни уже рассеется, к тому же сегодня был четверг. Он попросил стакан красного вина, официантка повернула над его головой песочные часы, и время пошло. Лазаров сидел у ближайшего к выходу столика и, повернувшись спиной к залу, смотрел на улицу. Ему исполнилось 58. У него была широкая грудь и солидных размеров живот. Положив руку на скатерть в красную клетку, он потягивал вино и рассматривал проносящиеся мимо автомобили. Слава богу, Тубертини оказался пунктуальным. Вниз успела пересыпаться ровно 1/4 белого песка. Мужчины вежливо пожали руки. Тубертини пренебрежительным взором обвел небольшое помещение. Он послал Лазарову деланную улыбку и уставился на свое место у окна. Сквозь стекло его спину можно прекрасно рассмотреть с улицы. Это будет раздражать. Это опасно. Но машина его находилась рядом, а в ней двое его людей. Тубертини решил быть вежливым. Он обошел вокруг стола и уселся. Выглядел Тубертини с иголочки. 37-летний зять самого старика Палумбо, член семьи, женился на его единственной дочери. Изящный, с худощавым загорелым лицом и короткими черными волосами, аккуратно зачесанными назад. Заказал себе то же вино, что и Лазаров. «Как поживает мой старый друг Джой Маролта?» — вежливо осведомился он с улыбкой. «Отлично. А мистер Палумбо?» «Неважно, со здоровьем и совсем плохо с характером, как обычно. Ему мои наилучшие пожелания. Передам обязательно». Приблизившаяся официантка многозначительно посмотрела на сыплющийся песок. «Только вино», — ответил на ее немой вопрос Тубертини. «Еды не нужно никакой». Лазаров бросил взгляд на меню, передал его женщине. «Тушеные лососи и еще один бокал вина». Тубертини посмотрел на своих людей в автомобиле. Ему показалось, что они начали дремать. «Что не в порядке в Чикаго?» — спросил он. «Все в порядке. Нам только нужна кое-какая информация, вот и все. Мы слышали, и это не более чем слух, что у вас есть кто-то очень надежный внутри бюро, довольно близкий к Войлсу человек.
Ну, а если это и так?
Нам бы весьма пригодилась информация от него. У нас в Мемфисе есть небольшая фирма, куда ФБРовцы пытаются сунуть свои носы. Один из сотрудников фирмы попал под подозрение, но мы так и не смогли убедиться, действительно ли он начал двойную игру.
А что будет, когда вы в этом убедитесь?
У него вырвут печенку и отдадут ее крысам.
Серьезно?
В высшей степени серьезно. Что-то говорит мне, что ищейки вышли в Мемфисе на наш след. Это причиняет массу неудобств.
Назовем нашего человека Альфред и допустим, что он весьма близок к Войлсу.
Хорошо. От Альфреда нам нужен ответ на очень простой вопрос. Мы хотим знать, работает ли наш сотрудник в паре с ФБР.
Тубертини не сводил с лица Лазарова своих черных глаз и маленькими глотками пил вино.
Альфред как раз специализируется на простых ответах. Он предпочитает говорить либо «да», либо «нет», и больше ничего. Мы использовали его дважды, и оба раза вопрос был, работают ли ищейки там-то или там-то. Он чрезвычайно осторожен. Не думаю, что он выдаст вам еще и детали.
Его информации можно доверять?
На 100%.
Тогда он смог бы нам помочь. Если ответ будет «да», мы примем соответствующие меры. Если нет, то сотрудник продолжит свою работу дальше, как ни в чем не бывало.
Альфред очень дорого обходится.
Я так и предполагал. Насколько дорого?
Он работает в бюро уже 16 лет. Для него это вопрос карьеры. Поэтому и нам приходится быть весьма осмотрительными. Слишком многое поставлено на карту.
Насколько дорого?
500 тысяч.
Черт побери!
Естественно, мы тоже должны заработать на этой сделке. В конце концов, Альфред принадлежит нам. Небольшой процент.
Небольшой процент?
Очень небольшой. Почти все деньги уйдут к Альфреду. Он общается с Войлсом каждый день. Его кабинет находится через одну дверь.
Хорошо, мы заплатим.
По губам Тубертини скользнула победная улыбка. Он пригубил вино.
Мне кажется, вы солгали, мистер Лазаров. Небольшая фирма в Мемфисе. Это же неправда, так?
Неправда.
Как называется фирма?
Фирма Бендини.
Дочка старика Маролта вышла замуж за Бендини.
Именно так.
Имя вашего сотрудника?
Митчелл Макдир.
На это может уйти 2-3 недели. Самым трудным будет встретиться с Альфредом.
Согласен. Постарайтесь сделать это побыстрее.